40 часов истекли. Началась агония. Минуты эти описаны капитан-лейтенантом Асланбеговым. Около 11 часов 30 июня дыхание сделалось вдруг сильнее, чаще. В комнате воцарилось молчание. Доктора перестали спорить, и все подошли к кровати. «Вот наступает смерть», — громко и внятно сказал Соколов. Примечание. Алексей Егорович Соколов, старший врач одного из флотских экипажей. Итак, последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся первый раз, и дыхание сделалось реже. У всех пробежала мысль о смерти. Но после нескольких вздохов он снова потянулся и медленно вздохнул. Этот раз обман был так силен, что даже доктора ошиблись. Приложили ухо к сердцу и утвердительно и печально кивнули нам головами. Но жизнь героя Синопа еще боролась со смертью и как бы не хотела так легко оставить тело. Умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул 3 раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха, потому что уже столько раз обманывался. Но прошло несколько тяжких мгновений, все присутствующие взялись за часы, и когда Соколов громко проговорил «скончался» на вопрос Воеводского, было 11 часов 10 минут. Примечание. Автор дневника тяжко, искренне, больно, переживая смерть Павла Степановича, не удержался от горькой укоризны. Есть моменты, когда начальник должен показать пример храбрости и самоотверженности, но не подставлять без всякой нужды свою голову шальной пули. Герой Синопа должен был продать свою жизнь гораздо дороже. Асланбегов. Как это очевидно из приведенных строк, совершенно не разделял фатализма иных севастопольских подвижников. И формально, и по существу он прав. Но, кажется, вся суть в том, что конец Черноморского флота, гибель Севастополя, были для Нахимова концом и гибелью такого всепоглощающего значения, что собственная жизнь больше уже не имела ни смысла, ни значения, ни цены. В тот же день покойника повезли с северной стороны на городскую. Он лежал в шлюпке. Шлюпку буксировали баркасы. Клубилось темное, будто и не июньское, а ноябрьское небо. Дул крепкий ветер. Черноморский ветер, всегдашний спутник адмирала. Рейд ходил круто, боком, скалясь белым барашком. Ветер и бухта прощались с Нахимовым. Его вынесли на Графскую пристань. Все тот же античный портик и эти звучные всплески. Удары и всплески вечного движения. Графская пристань. К ней бесчетно подходил его вельбот. Он выпрыгивал из вельбота легким, пружинистым прыжком и тотчас с безотчетным удовольствием ощущал под ногами земную твердь. Гребцы на баркасах отдали честь покойному, как отдавали живому, взяли весла на валек. Его принесли домой. В далекие-далекие, как бы незапамятные времена, близ дома, погожим предвечерьем, играла полковая музыка. Из окон дома он часто наблюдал за рейдом, любуясь каким-нибудь удальцом, идущим под парусами, или сердясь и досадуя на какого-нибудь капитана за неловкий маневр. Его принесли в дом, где жил он, со скромностью древнего философа, дожидаясь начала кампании, начала навигации, в дом, где были его книги и подзорная труба, в комнату, украшенную одним единственным портретом, портретом Лазарева. В дом, из которого не раз просили его переселиться в надежные казематы Николаевской батареи, а он не видел в том надобности, ибо дневал и ночевал на бастионах. В гробу его осеняли два адмиральских флага. И еще третий, бесценный, кормовой флаг линейного корабля «Императрица Мария», изодранный синопскими ядрами.